Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях Анастасия Коваленкова, писатель, художник и, как Настя просит добавить, думатель. Ну, говорим о страхе, об изоляции и о дарах, которые нам эта изоляция дала.
И о доверии.
И о доверии, да-да-да, что очень важно, как мы решили тут в разговоре, что доверие Богу – это как раз и есть противоположность страху. То есть такая вот шкала, на одном конце вот очень ужасный-ужасный страх, а на другом конце этой шкалы – полное доверие. И я так понимаю, что большинство людей, к которым я принадлежу, мы просто вот как-то вот перемещаемся по этой шкале, то ближе к доверию, то ближе к страху.
Да-да.
И текст еще хотела я вспомнить и обсудить с тобой, который я тоже прочитала. Если я не ошибаюсь, он начинается «Не держите небо руками».
Да, совершенно верно.
Этот текст как раз о доверии. Но, наверное, ты лучше расскажешь про то, как эти мысли к тебе пришли и о чем этот текст.
Да, название у него есть причина. Есть такая фраза из песни, я даже саму ее не очень помню, но на всю жизнь запомнила фразу: «Атланты держат небо на каменных руках». И ты знаешь, мне вот это, вот этот образ замерших с окаменевшими руками людей пришел в связи с нашим недоверием к жизни. Возникло это так. Я в какой-то момент, я же все равно, я ни в коем разе не человек, который вот так живет себе, носит свои ведра, значит, там, топит печь и кайфует он в деревне. Ему, я тоже на шкале. И вот это обучение доверию – это такое беспрерывное подтягивание сползающего носка. Ну, вот все знают, как подтянул гольф, да, там пошел, а он опять сползает. Надо остановиться опять. Вот абсолютно так же с доверием, потому что, ну, понимаете, человек же как устроен. Страх же тоже не пустая штука. Она тоже нужна. Это инструмент, который защищает нашу жизнь, напоминает нам о том, что мы должны, ну, сами заботиться, да, не плашать. Но только мера вот здесь важна. И я вот в этом своем тоже существовании на этой шкале то пугаюсь, то успокаиваюсь. Я вдруг подумала, а вот как вообще мне пришло воспоминание, которое я хочу привести, чтобы, может быть, все об этом вспомнили, как о некоем ориентире для доверия. Я вдруг подумала, вот когда я была беззаботна и не обременена лишними мыслями во время жизни. Потому что мы очень часто бываем, мы живем, и у нас, ну, например, там ты идешь по воду, кругом красиво, тебе хорошо, тебе тепло, ты хорошим делом занят. Но ты при этом думаешь о какой-то беспокойной ерунде. Опять о страхе или о каких-то заботах. Я пыталась вспомнить время доверия вот в себе. Вот было у меня вообще-то время, когда я жила беззаботно внутри процесса. То есть есть забота вот конкретная вот в этом. Это детское время. И осмелюсь сказать, что для большинства, к счастью, людей в детстве есть опыт доверия жизни, потому что они себя чувствуют защищенными родителями. Есть родители, которые несут большую ответственность за ситуацию. Ребенок получает некие задания. Он знает, что вот это надо делать, то надо делать. Но в целом он понимает, что папа с мамой за ситуацию отвечают. И, идя с бидончиком по дорожке, он смотрит на небо, на гусеницу, на свои сандалии, на чудную дорожку. На всю жизнь ее потом запоминает, кстати, что подтверждает, что он находится в процессе и беззаботно в этот момент. С возрастом мы это теряем, потому что у нас возникает чувство ответственности. Ну да, мы же типа взрослые стали. Теперь мы держим небо на каменных руках. Так вот, я должна сказать, что это не так. А мы все в основном так думаем. Вообще-то, на самом деле, родители наши никакое небо не держали. Просто мы в своем доверии думали, что они держат. Вот небо как Бог держал, так и держит. А мы с вами в основном, к несчастью, выступаем в роли вот таких поднявших руки, уперевшихся в это небо. Мы его не держим, но руки подняты. Мышцы напряжены, и все силы туда, вот на это поддерживание неба, которое если мы держать не будем, оно упадет.
Настя, а что же, прости, что я тебя прервала, ты очень здорово рассказываешь. А что же мы держим-то? Что же нам тяжело-то так? Мы руки подняли, что-то тяжелое держим. Если это не небо, то что это?
Ты понимаешь, что тяжело нам от беспокойства, потому что внутри у нас есть ответ, что мы не держим небо. Потому что сколько бы ты ни старалась, неважно в чем, будешь ли ты одевать маску, стерилизовать руки и быть внимательной, или будешь ли ты стараться по работе своей все сделать, все равно есть некие законы божественного устройства этого мира, которыми ты управить не можешь. И это в нас создает ужасное беспокойство, потому что мы делаем все, что в силах, и нам кажется, что мы должны еще что-то сделать, вот, чтобы все-все проконтролировать. А если вышло не так, как мы считали нужным, не так, как мы предполагали, то значит плохо. Или кто-то не досмотрел, или мы не досмотрели. Я в данном случае говорю это все для людей, которые умеют быть нормально ответственными. То есть понятно, что не для разгильдяев. Но в основном люди не разгильдяи. В основном проблема в гиперконтроле, гиперответственности, вот в этих окаменевших руках. Потому что человек, делая то, что должен, должен вот внутри... То есть не то, что он должен, а хорошо бы, чтобы он внутри себя оставил вот это «будь что будет». То самое доверие Богу. Потому что в нас есть помещен инструмент, совесть наша, которая уникальна. Это тот самый инструмент, невероятно сложный, видимо, который все время нам говорит, что нужно. Вот этого довольно на самом деле. И это и есть то задание от родителей, от главного родителя. И каждый из нас знает, что надо делать. Но только дальше имеет смысл вспомнить себя маленького и вот с этим бидоном пойти по тропинке, не размышляя о том, как там вот-вот все управится в конце концов. Но вот есть конкретное дело. У меня дело книжку писать. Если я буду беспокоиться сейчас о том, что вот все ли я, как я должна сделать, чтобы книжка до всех дошла, чтобы это как-то развелось, чтобы я не профукала и не пропала это все даром, я нехорошо напишу, не смогу я. И никто не сможет хорошо сделать одно дело, все время беспокоясь о другом. Это кучу сил отнимает. Это страх сеет, потому что мы все время боимся. Ну вот я ращу сына, ращу как могу, стараясь. Вот я его вырастила. Теперь я за него молюсь уже. Все, что не додала, теперь в молитве. Но...
Теперь домолюсь, да? То, что конечно. Не додала, сейчас да. Домолюсь. Ага. Это прекрасные слова. Это просто прекрасные слова. У меня, знаешь, к ним такой ужасно бытовой, ужасно приземленный пример, когда я что-то с мальчишками давно не жила так плотно, угу. Как во время болезни. И вот младшему сыну у меня 21 год. Вот, и что-то такое, уже все его выписали, уже ему можно, но он еще зеленый. Вот, и он собирается, и, как всегда, знаешь, вот одень вот это, нет, я одену вот это, нет, что-то потеплее надо одеть. Вот, и такое, знаешь, бессмысленная какая-то перепалка в течение 15 минут ага. С младшим сыном. Причем она, знаешь, доходит уже, а нервы-то у всех на пределе, ЦНС-то, центральная нервная системка-то поражена. Вот. И парень мой уже начинает, значит, кричать. Тут приходит из соседней комнаты старший мой сын, который говорит: так, почему ты кричишь? Ну-ка, немедленно зауважай маму.
Процесс пошел.
Вот. И получается вот целое... Да-да-да-да-да. И получается целый такой снежный ком эмоций каких-то безумных. Значит, младший уходит из дома, хлопает двери, но он все равно уходит в том, в чем он хотел уйти. Вот. И я такая... А ведь я же такая мудрая, я же книжку написала, с психологами общалась. Ну, я имею в виду вот про это вот все, да, про вот свободу, про выборы, про гиперопеку и гипоопеку. И вот я такая остаюсь, какая-то ужасно уставшая от этой перепалки 15-минутной, думаю, вот я опять что-то включила какого-то контролирующего родителя, да, он ушел все равно в том, в чем он ушел. То есть, если он, например, в этом простудится, то
ну,
это простудится, как бы
то, что
он получает, да, то, что он получает. И, соответственно, в следующий раз, может быть, без всякой перепалки он оденет там какой-нибудь теплый шарф. Но это ужасно простой пример. Но меня поразило, знаешь, насколько вот, вот эта мудрость отказывает в какой-то момент, когда нужно ее как-то
получать. Конечно, отказывает. Но, понимаешь, вот здесь вот еще такой момент. Вот мне же очень хочется людям дать какие-то инструменты, чтобы это пригодилось. Понимаешь, не всегда мы понимаем, зачем. Вот есть такая расхожая, правильная совершенно формула, что не надо спрашивать за что, надо спрашивать зачем у Бога. Но не всегда мы ответ получаем.
Да, тоже такой вопросик так.
Понимаешь? Ага. Ну, спрашиваешь ты зачем? Ну, вот 2 года назад я заболела тяжелейшей вирусной пневмонией. Вот прям один в один вот то, что сейчас у многих бывает. Я попала по реанимации в предгорьях Кавказа, в городе Майкоп. Я попала в инфекционную больницу в бокс. Я вообще-то к подруге поехала отдохнуть. С предсепсисным состоянием, с вот этой поражением легких, сколько-то там за 30%. Вот все вот это, да? Ну вот как я могла тогда понять, зачем это? Вот я сижу в боксе. Мне очень плохо, я вообще одна. Меня никуда не пускают. Надо мной Кавказ, горы, снега там вдали. Я думаю, какой-то ужас какой-то. Я умру в предгорьях Кавказа, какой-то бессмысленный. Лермонтов и то осмысленнее, хоть служил там дуэль, а я просто так, что-то от пневмонии в предгорьях Кавказа. А ты знаешь, а смысл был? Только тогда я его не знала. Был?
Был. Ага.
Дело в том,
ага,
что закрытая в этом боксе с ноутбуком, который ни в какой интернет выйти не мог, потому что не положено, а просто имея книжки, клавиатуру, бумажку с ручкой, я начала писать повесть «Мышонок, который там». И написала, и придумала ее всю, сидя в этом боксе. Представляешь, сколько важного я там сделала?
Ничего себе, какой продуктивный бокс.
Ага. Ага. Самое смешное, что у меня там был вообще подарок еще такой отдельный, когда я уже писала, а в боксе было 3 кровати, но 2 были пустые, и на них просто вот просто снятый матрас, такие сетки, неуютно это, конечно, было. Но зато было видно вот весь периметр палаты. И я лежу, пишу, и вдруг слышу, у меня звуки какие-то в палате. Их быть не может, я же одна, мне через окно еду подают. А там, а я лежу с клавиатурой и пишу начало повести, ну, там, скажем, 2 главу повести «Мышонок, который там». И вдруг звуки. Я так клавиатуру оставила, а у меня вдоль стены мышонок в припрыжку бежит. Аня, честное слово. Представляешь?
Так.
Он бегал.
То есть это вот твой герой, он пришел к себе в боксе.
И он бегал. Это не из-за него я начала, но он бегал. Я замерла. Он пробежал и скрылся в углу. Потом уже, когда его не было, я посмотрела, да, в углу там была дырочка. То есть он с улицы, у меня была приоткрыта дверь, тепло было, осень. Он с улицы так забегал к себе в дырочку норы. Каждый раз пробежав вдоль одной стены, вдоль другой, под кроватями, вот сетка там, видно сквозь сетку, как он вдоль стеночки, причем такими прыжками, симпатичный такой, с белым пузиком. Я потом даже его в иллюстрациях использовала именно такого, с белым пузиком и с белым горлышком таким, вот так весь серенький, с беленьким чуть-чуть. Но вот ты понимаешь...
Я поясню, можно да. Поясню просто по тексту радиослушателям, что... Настя написала книгу для детей, она вышла недавно, наверное, для семьи,
для,
да,
семьи,
лучше
для
сказать,
детей
сейчас
взрослых.
Расскажешь, которая называется «Для детей и взрослых», которая называется «Мышонок, который там».
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я еще хотела все-таки напомнить радиослушателям, что с нами Анастасия Коваленкова, мы говорим о семье. Анастасия – художник, писатель и думатель. Вот. И вот мы сегодня как раз думаем на всякие такие темы очень актуальные. И вот раз уж мы заговорили об этой книжке, расскажи, пожалуйста, о ней. И кто ее должен читать?
А читают ее разные люди. Ты знаешь, разные по возрасту. Кто-то читает детям. Читают дети, потому что она не для самых-самых маленьких. То есть можно ее читать от 5 лет, я думаю, уже, да, от 4-5 лет и дальше. Но дело в том, что можно... Ее читают очень многие взрослые люди. Вот сейчас у меня одна прекрасная художница, не буду называть имени, а то сюрприз испорчу. Другой художнице дарит эту книгу на Новый год, собирается. Я об этом просто случайно узнала. Обе взрослые, вот. Потому что это книжка хоть и о деревне и о жизни зверей в деревне, но она не только детская. Это большая повесть, это почти 250 страниц, полноиллюстративная. Сейчас, кстати, я записала аудиокнигу, будет и аудиокнига в моем исполнении.
Аудиокнига как никогда актуальна сейчас, ага, потому что действительно очень...
Вот.
Во-первых, очень здорово, если автор это
да,
прочитает.
Да-да, и говорят, хорошо получилось. Потом... А книжка, кстати, тоже о существе, которое удивительно любит. Его зовут Там. Он очень любит этот мир. Он заранее любит его, не ожидает от него зла. Но даже если сталкивается с недобрым, то ведет себя так, что даже тот, кто недобрый, теряется, отступает и проявляет себя по-доброму. Потому что Тама... Не хочется подводить в его доверие к жизни. Книжка романтичная, мудрая, приключенческая, веселая, грустная. Пишут, что это...
Как и многие твои книги.
Да, пишут, что это продолжение классической русской традиции, но, с другой стороны, в ней очень много экшена, действий, это приключения. Там 18 глав, как раз на 18 вечеров. Но вот мне сейчас тут написала одна мама, что книжку дочитали, и ребенок плачет от того, что не... Когда будет продолжение? Будет.
От того, да, что она закончилась.
Да. Вот.
Это, кстати, очень-очень такой самый верный признак прекрасной книги. Тебе ужасно жалко, что она заканчивается. Я хочу эту книгу, Настя.
С меня книга.
Это и взрослым всегда зачитаться, то, что пишет Настя. Ну, это просто здорово. Я, знаешь, перед тем, как... Вообще, я хотела тебя в конце беседы хотя бы несколько слов, чтобы ты сказала о своих планах, потому что ты сказал, что ты какие-то взрослые книги будешь издавать. Вскоре.
Да, сейчас я заканчиваю повесть, которая называться будет «Хорошие люди». Это повествование в портретах, это тоже о деревне. И каждая глава этой повести – это... Портрет и судьба одного человека. Там очень разные люди. Там есть и воры, и жадины, и добряки, и отчаянные, и веселые. Иногда бывает людям очень грустно читать, иногда очень смешно. Мне кажется, что повесть получается настоящая, хорошая. Это книга о нас, и не случайно она называется «Хорошие люди», хотя там о таких разных. Потому что я так вот к миру отношусь, мне кажется, что все люди хорошие. Просто некоторые скомкались бедами, но можно расправить.
«Скомкались бедами» – очень хорошее выражение. Настя, мы с нетерпением ждем эту книгу, но у нас еще есть немножечко времени для разговора. И так получилось, что он, ну, мне кажется, он, я надеюсь, что он получился очень глубоким благодаря... всем твоим мыслям, которые ты сегодня к нам принесла. Смотри, у нас были такие части разговора: страх, доверие, смыслы, новые смыслы в изоляции. А у меня напоследок вот к тебе еще такой пункт, который мы не обсудили. Знаешь, очень изменилось отношение к такой вещи, как планы. Знаешь, что такое план? Вот раньше вообще план можно было на всю жизнь, может быть, в советское время все расписать там. Школа, институт, работа, пенсия. Ну, это, конечно, очень грубо. На самом деле все жили, как и сейчас, живут очень по-разному и очень насыщенно. Вот. Но вот сейчас у меня, например, ужасно за время не только изоляции, вот за время вот месячной болезни я удивительно поменяла взгляды на свои планы. Каждое утро я просыпалась, я понимала, что я дышу. Я понимала, что я проснулась. И планы на... Ну, как бы я понимала, у меня планы заварить кучу всяких трав, чаев себе и парнишкам. И это был очень хороший план. Понимаешь, это вот из серии «Что мы знали о счастье».
Да.
Вот у тебя как-то поменялось отношение к планам за все это время?
Знаешь, поменялось. И мне сразу вспомнилось, как часто меня спрашивают мои уехавшие уже соседи. Они же переживают за меня. Тут звонят мне, как я живу. Говорят, ну ты что, зимуешь? Ты что, будешь зимовать? И каждый раз я ей говорила, говорю, будут говорить, одно и то же. Говорю, я не знаю, как будет у нас. Потому что, да, мои планы тоже по-другому стали строиться, потому что я не знаю, как. Но самое чудное, мы что, раньше, что ли, сильно знали, как мы будем жить? Ну вот действительно. Вспоминая свои истории сложные с сыном, вспоминая Тот же Майкоп, в который я поехала отдохнуть, а оказывается, я поехала повесть писать в предгорьях Кавказа в изоляции. Мы же на самом деле и раньше не знали хорошенько своих планов. На самом деле не так уж много изменилось. Бог как знал наши пути, так и знает. Это нам кажется, что ой, как все сильно. У каждого свое время. И свое время и жизни, и болезни, и труда, и ухода. И в этом есть тоже Божий промысел. Когда нужно, в другой класс переведут. У меня вот все старшие переехали уже в другой класс. Вот, поэтому здесь тоже как-то с доверием надо стараться. А потом, ты знаешь, вот касательно планов, я как раз хотела к концу передачи об этом сказать, и, может быть, даже маленький кусочек об этом прочитать. Мы живем постоянно в очень, когда особенно в городе, в большой суете, не соизмеряя себя с ритмом каким-то естественным. А вот весь мир, который гораздо больше, чем мы люди, вся природа, она живет в определенном ритме, в котором есть своя скорость. Ведь мы же вот каждый год переживаем сезонную депрессию. Большинство людей, между прочим. Уже даже расхожая такая, ну, это сезонное обострение, там, да, вот осень, да, сейчас к зиме. А у меня, ты знаешь, возникло тут подозрение, и кажется, я, может быть, в этом права, и поэтому я расскажу, что может другим пригодиться, что мы неправильно, опять недоверчиво относимся к жизни и к Богу. Потому что мы неправильно себя спрашиваем. Мы хотим, чтобы мы осенью и зимой так же, как летом. С той же скоростью, активностью, отдачей. Вот это время разбрасывать камни. Даже в той пословице есть понятие «собирать камни». А вообще-то весь мир, он по-другому существует. Животные, растения, воздух, вода, земля. Они, у них разная скорость и разное делание в разное время. А не то, что нам стоит немножко... Опять-таки, не спустя рукава, а просто чуть по-другому существовать в периоды, когда весь мир чуть по-другому. Вот соизмерять себя с... здесь мне, да, это проще, конечно, потому что моим примером является все вокруг. Но вот если соразмерить себя с временем, в котором мир проживает вокруг, можно как-то не трясти себя. И тогда у тебя не будет ощущения депрессии. Понимаешь, есть время громко говорить и шептать. Вот если позволишь, я про это хотела маленький отрывок, такой типа мини-эссе прочесть для людей.
Да, с удовольствием. Это будет очень хорошим, мне кажется, завершением нашего разговора. Давай послушаем тебя.
Называется оно «Тихие сокровища». Зима – время сокровенное, затаённое. Иду по дороге зимней. Летом как бывало? Идешь, а вокруг роскошь звуков. Трава, деревья, птицы, ручей. Шумят, звенят, шелестят. Журчат они. Нынче иду я по дороге зимы. И только мои шаги слышны среди поля. Хруст, хруст. Рум, рум. А остановлюсь так тихо, что вдруг услышу, что где-то там, по холму, вдали, невидимый, еще кто-то идет, похрустывает, еще человек. И цвет в зиме сокровенен. Среди белого да серого блеснет островок красного посохшего иван-чая. Остановишься. Что там? Иван-чай стоит, курчавится. Сквозь все ветра устоял, под дождями не выбелился, рыжий, крепкий. Прохожу мимо пруда, а он спрятан. Сокрыл его лед белым молочным листом. Но посредине полоса прозрачная. Почему? А там ручей сквозь пруд подо льдом течет. Вон русло втекает, а тут у ног моих выходит и под мост. Только и ручей спрятан. Хотя журчит же кто-то. Еле слышно шелестит. Ну вот же, подо льдом, его чуть видать. Пробирается там среди трав тайна. И моя душа, она тоже иначе живет в зиме. Не шумит, шепчет что-то сама себе. А я непутевая, зачем трясу ее? Зачем беспокою? Всему нужно время тайны. И душа тоже заслужила такое. Не буду я суетить душу. Поживу тихонько И стала я медленно жить. И увидала рядом со своим следом еле заметный след какого-то зверя. Непонятный зверь. Да пусть и останется таким загадочным. И услышала, как мышь под снегом попискивает. Перебегает там по норе. Дальше, дальше. Убежала. Прошептала я что-то своей собаке. Услышала свой шепот. Это редко, когда мы себя слышим. Для того нужно медленно пожить. И шепот мой мне понравился. А уж свечерело, когда вышла на небо поглядеть. Только не так, что поглядела да ушла. Нет. А стояла я, голову задрав. И глядела, глядела. Медленно глядела я на небо ночное. И показала мне ночь три целых падающих звезды. Третья, последняя, она такая большая была, через все небо чертила красным, потом на две зеленых распалась. Я вздрогнула, испугалась чуть. Ночью в темноте запахи слышнее. Пахнет в доме топленой печью, чуть слышен запах мерзлой воды от ведер, что принесли с ручья. Уютно пахнет верблюжье одеяло. А от окна мандарином пахнет. Там на подоконнике мандариновая корочка лежит. Я ее для того и оставила, для запаха. Не спешу уже теперь. Лежу, воздух нюхаю. Нужно человеку сокровенное. Взрослее мы не тратим время на такое. А помним ведь из детства и запах на всю жизнь дорогой, и жучка зеленого на листике, и далекий лай собак в ночи. Мы тогда вслушивались, вглядывались. Зачем человек суетит свою душу, когда та хочет потише, повнимательней? Вот придет весна, и ручей зажурчит, и душа заговорит вслух. А пока они что-то копят, и душа, и ручей, шепчут они. Стихнешь сам, услышишь тогда и душу свою. Она хорошая шепчет, мирная. Зима – время тихих сокровищ.
Как прекрасно! Настя, спасибо огромное за сегодняшний очень, не только глубокий, а скажу, может быть, немножко дурацкое слово, полезный разговор, за его такое красивое и задумчивое на будущее завершение. Сегодня мы говорили с Анастасией Коваленковой, писателем, художником, думателем. Сегодня с вами была Анна Леонтьева. И мы обсудили очень много вопросов от страха до доверия к Богу и об отношении к планам, и о том, как сейчас фраза «какие у тебя планы на завтра?» Ну, как Бог даст, насколько оно стало очевиднее.
Да.
Настя, большое спасибо за твои новые мысли, открытия, тексты.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».